Евангелие от Матфея, 9 глава, с 27 стиха. «Когда Иисус шел оттуда, за Ним следовали двое слепых и кричали: „Помилуй нас, Иисус, Сын Давидов“. Когда же Он пришел в дом, слепые приступили к Нему, и говорит им Иисус: „Веруете ли, что Я могу это сделать?“ Они говорят Ему: „Ей, Господи“. Тогда Он коснулся глаз их и сказал: „По вере вашей да будет вам“. И открылись глаза их, и Иисус строго сказал им: „Смотрите, чтобы никто не узнал“. А они, выйдя, разгласили о Нем по всей земле той. Когда же те выходили, то привели к Нему человека немого, бесноватого. И когда бес был изгнан, немой стал говорить. И народ, удивляясь, говорил: „Никогда не бывало такого явления в Израиле“. А фарисеи говорили: „Он изгоняет бесов силою князя бесовского“. Я рад вас приветствовать, мои дорогие братья и сестры. Мы с вами живем в мире, где общение как никогда легко, но как никогда не востребовано. Между людьми возникают странные барьеры в виде непонимания, нарушения коммуникации. Как-то я ехал по Москве и попал в жуткую пробку. Это не новость для Москвы. И у меня начал садиться мой сотовый телефон. Что делать? Зарядки у меня нет. И тут, как будто чудо, Господь услышал мои молитвы. Между машинами идет такая девушка, похожая на цыганку, и несет зарядное устройство, чтобы вот от прикуривателя в машине заряжать телефоны. Но я думаю, она не разбирается в телефонах, и спрашиваю ее, показываю, вернее, ей свой телефон, говорю: „Такой есть?“ Она смотрит на меня, говорит: „Есть. Ведь это часы“. Я говорю: „Нет, это не часы, это телефон“. Она говорит: „Да я вижу, что телефон, но ведь это часы“. И я тут начинаю думать, что кто-то из нас сошел с ума. И мы друг друга не понимаем. Я говорю: „Это не часы, это телефон“. Она говорит: „Да я понимаю, что телефон, но ведь это часы“. И только потом до меня доходит, что она так произносит фирму моего телефона. Она называется HTC. Значит, ну вот у нее такое произношение. Такие проблемы с коммуникацией не редкость. Казалось бы, людей связывает сотовая связь, извините за тавтологию, компьютерные технологии, IP-телефонии. Однако все же это и разъединяет. Почему-то вот в интернете и по телефону не видно микромимики, поэтому малейшая деталь, неправильно понятая, может быть воспринята в штыки. И именно в интернете разгораются самые горячие баталии. Люди оскорбляют друг друга. Почему? Потому что не видно собеседника. Люди не понимают друг друга, и устранить проблемы с коммуникацией становится все сложнее и сложнее. Иногда их удается устранить как бы случайно. Известный психолог Милтон Эриксон как-то рассказывал об одном молодом человеке. Он был хромой и продавал книги по психологии скотоводам Дикого Запада. То есть он был как бы дважды хромой, на голову в том числе, потому что продавать книги по психологии скотоводам Дикого Запада — это трудно найти, скажем так, менее прибыльный бизнес. Конечно, никто у него ничего не покупал, и он очень расстроился после очередной незаключенной сделки и шел по улице и увидел свинью, которая лежит в теплой луже. Взял щепочку и начал, значит, чесать свинью, шею ей чесать, ну, потому что ему хотелось, чтобы хоть кто-нибудь благодарно хрюкнул ему в ответ, потому что фермеры хрюкали весьма агрессивно. И за этим занятием наблюдал издалека пожилой фермер, долго смотрел, потом подошел и сказал: „Знаешь, мальчик, я, пожалуй, куплю все твои книжки, потому что ты знаешь, как правильно чесать свинью“. Вот ему польстило, что городской парень знает, как это делать. Иногда вот благодаря каким-то случайным вещам удается людям установить контакт. Но чаще всего этого не происходит. Люди не настроены на то, чтобы слушать, смотреть, что-то исследовать, что-то понимать, принимать какие-то решения, потому что все уже давно понятно. Акценты в обществе расставлены. Есть high-class, middle-class, есть low-class, да, есть и незачем, собственно, куда-то прыгать выше головы. Все понятно. Понятна карьера, все рассчитано. Зачем что-то думать, анализировать, зачем общаться с людьми не своего круга? Все это лишний стресс. Однако мы прочитали о людях в Евангелии от Матфея, у которых были серьезные проблемы с коммуникацией. И самая серьезная проблема была в том, что у них были нарушены отношения с Богом. И Иисус эти проблемы начинает устранять. И вот здесь описаны, по крайней мере, на мой взгляд, четыре группы людей, у которых весьма и весьма сильные коммуникационные болезни. И они нуждаются в исцелении. Кто же нуждается в нем? Матфей описывает четыре группы таких людей. Во-первых, в исцелении нуждаются те, кто не может верно воспринимать информацию. Вот здесь рассказывается о двух слепых, которые шли за Иисусом. Говорят, что 70% информации, ну, разные есть данные на этот счет, ну, по скромным подсчетам, 70% информации человек получает через зрение. Эти люди были слепы. Я не знаю, что чувствует слепой человек. Американский режиссер Тейлор Хэкфорд снял фильм о слепом музыканте Рэе Чарльзе, который ослеп в возрасте 7 лет после того, как увидел гибель своего младшего брата. Младший брат утонул, а маленький Рэй растерялся и не успел никого позвать на помощь. Из-за этого пережил сильнейший стресс и ослеп. И в фильме показано, как он учился быть слепым, но у него был хороший слух. И он по звуку своих шагов, как летучая мышь, улавливал отражение и мог знать, открыта дверь или закрыта, присутствуют люди в комнате и сколько их и так далее. Слепой учится как-то преодолевать свои, ну, вот этот свой недуг. Но самое страшное в жизни слепого человека – это боязнь, что его обманут. Именно поэтому долгое время Рэй Чарльз даже просил зарплату себе выдавать однодолларовыми купюрами, чтобы никто не обманул, чтобы легко было количество посчитать. Слепота была для него причиной не доверять миру. Собственно, не отсутствие света, а отсутствие надежности беспокоит слепого. Хотя, конечно, зрение не гарантирует отсутствие обмана. И слепых предают даже близкие друзья. Слепой, как это ни парадоксально, вынужден доверять тем, кто не вступает с ним в отношения, потому что у них нет резона его обманывать. У меня есть один хороший знакомый, он практически полностью слепой. По-моему, у него 3% зрения. И как-то мы вместе с ним ехали с одного вокзала, но уезжали на разных поездах в разные места. И мой поезд был на 20 минут раньше. Мою посадку уже объявили, а его еще нет. И я говорю ему: слушай, ну давай я дождусь, когда твой номер платформы объявят, я тебя провожу туда, ну и сам быстренько на свой поезд сбегаю. Он говорит: да не надо, пожалуйста, даже, хотя мы дружны, но вот подсознательно в нем живет какое-то вот это вот недоверие, нежелание никого обременять. И я спросил его: слушай, ну а как ты вообще вот ориентируешься? Он говорит: ну, это легко, обязательно кто-нибудь вот вокруг скажет: а где тут 135-й поезд? И тут прям как в плохом кино, сзади нас парень с девушкой встали и говорят: так, а где тут 135-й поезд? И он говорит, и сейчас вот столько объявят, только, значит, на табло появится номер платформы, они тут же его повторят. Появилось, да, тут же повторили и пошли. И говорит, и я уже просто смотрю, я немного вижу, что толпа пошла туда, и вот идешь с толпой, и все нормально. И я подумал, вот интересно, слепому проще доверять тем, с кем у него нет отношений. Но почему-то вот этим двум слепым внушил доверие Иисус Христос. Потому что вера открывает новый мир, новое царство, мир небес, в котором ты доверяешь людям и Богу не потому, что люди вдруг стали безопасными или не злыми, а потому что ты видишь того, кто выше зла, кто выше самого мира. Эти люди шли за Иисусом, кричали мессианскую формулу «Сын Давида, помилуй нас!». Они выражали свою веру в лозунге, в крике. Крик был громкий. «Мессия, царь нового мира! В этом мире все зависит от его милости! Помилуй меня!» По-гречески буквально «исцели, помажь меня елеем! Сними с меня заслуженное мое наказание! Помилуй меня, сын Давида!» Каждый человек хочет, чтобы Бог обратил на него внимание, и другие люди обратили на него внимание и увидели в нем Божий замысел, Божий образ, яркую личность. Почему же люди, думаю я, во мне не видят образ Божий, а видят прежде всего мои габариты? Не самые вежливые люди, когда давно меня не видят, первое, что говорят, о, как ты поправился. Там, да? Почему они видят мою ворчливость, почему обращают внимание на мои грехи? А потом я думаю, а почему я сам не вижу в людях образа Божьего? Почему я-то сам такой? Почему для меня человек это какой-то странный симбиоз его биологических данных и его образовательного бэкграунда, как сейчас говорят? Почему я так оцениваю людей? Почему? А Христос мог бы оценить вот этих людей правильно. И поэтому они шли и кричали, и даже вломились. Написано, они, когда он вошел в дом, приступили к нему. Это буквально они вот прорвались, они всех растолкали, они подошли. И Иисус спрашивает, веруете ли, что я могу это сделать? Вопрос очень нестандартный. Слепые, наверное, опешили, поперхнулись, потому что мы ведь часто кричим. Может быть, в их глазах, ну не в глазах, в глазах у слепых мало что отражается, но, может быть, в облике их засквозила какая-то безнадега. Чего они? Ну шли, кричали. Да, Иисус, помилуй нас. Многие идут и кричат. Прошлое воскресенье я проповедовал в большой харизматической церкви, и там тысячи людей, и они все говорят о том, что они исцеляются каждое воскресенье. И хотя я сказал, что я баптист, ну им так проще, вот, баптист, ну ладно, чтобы не приставали уж сразу ко мне, но после богослужения ко мне все равно выстроилась очередь людей, жаждущих исцеления, чтобы я о них помолился. И не потому, что они увидели во мне какую-то святость, а скорее всего, у них в глазах была безнадега от того, что, ну может хоть этот поможет, ну наши уже не помогают вроде, а этот вот вроде свеженький. Кто его знает? Может быть он помолится, и нам тогда вот будет как-то хорошо. И эти слепые пришли, ну вдруг поможет, мало ли мессий. А что надо делать? Надо кричать. Кричим лозунги, хорошо, но ничего не видим, не понимаем, что делать дальше. И Иисус вдруг ошарашивает их простым вопросом. А вы что, правда верите? Вы правда верите? И в ответ на этот вопрос, который нам тоже Господь часто задает, после наших лозунгов, заявлений, а вы правда верите? Ну да, Господи. И Иисус исцеляет их. Он говорит, вы теперь будете видеть. Теперь у вас будет, вы будете правильно воспринимать всю информацию. И только смотрите, он очень строго им сказал, 30 стих говорит, строго, и сказал им, смотрите, чтобы никто не узнал, они вышли и разгласили. Мало того, что вышли, то есть тут же сбежали от Иисуса, нет, чтобы попроситься в ученики, так еще разгласили. И я думаю, ну слепые вы были, ну не глухие же, могли же бы и послушаться. Мало того, что не стали учениками, убежали, так еще вместо того, чтобы слушать и учиться, вместо того, чтобы идти за Иисусом и слушать и учиться, вы стали сами говорить, рассказывать всем. Это частая, кстати, ошибка новообращенных. Я помню, бывали у меня встречи с хорошими очень убеленными сединами братьями, и мне льстило то, что они со мной разговаривали, ну, потому что это были какие-то известные служители. И я все время как-то хотел сам говорить, и все время как-то вот от того, что они со мной с молодым разговаривают, и думаю, кто бы мне сейчас вернул те минуты, потому что эти братья уже умерли у Господа, а я вместо того, чтобы слушать, сидел и болтал сам. И эти люди слепые, то же самое. И Иисус говорит им, типа, держите это чудо в тайне, и не объясняет, почему. И мы до сих пор, кстати, точно не знаем, почему. Да какая разница? Какая разница, почему твой благодетель о чем-то просит? Может, он не хочет накликать на себя беду в виде ярости завистников, а болтовня слепых, в общем-то, и накликала эту беду. Может быть, он хочет, чтобы люди сами уверовали в него без чудес. Может быть, чудеса здесь лишь какая-то прикладная часть к его проповеди. Да неважно, ну попросил, ну сделай ты такую малость, подержи язык за зубами, помолчи, так ведь нет. Легкомысленные. Я думаю, здесь главный первый урок. Даже если ты имеешь истинную дерзновенную веру, даже если ты испытал Божие исцеляющее прикосновение, знай, послушание важнее. Слушать Бога важнее, чем заваливать Его постами и молитвами. Смириться перед Богом, остановиться и сказать, Господи, я хочу слушать Тебя, важнее. Я часто думаю, что сатана очень много постится. Ну, в том смысле, что он же вообще не ест. Он часто беседует с Богом, клевещет на нас день и ночь перед Богом. Ну, какая-никакая, а молитва, общение с Богом. Он никогда не спит, в бдении он нас превзошел. Он очень много работает, работоспособность потрясающая. У него, можно сказать, самая большая в мире церковь. Все, кто не во Христе, так или иначе служат ему. Они отдают ему не десятины, а все свои деньги. Но он будет в аду, его ждет погибель. Хотя он очень успешный, можно было бы сказать. Но не успех важен, а послушание Богу. Единственное, чего в нем нет, это смирение и послушание. И если ты не мог знать истинной информации, а Господь вдруг открыл ее тебе, истинное исцеление будет в послушании. Но есть вторая категория людей, и даже не категория, здесь это единственный один человек. В исцелении от Господа нуждается тот, кто не может верно передать информацию. Посмотрите дальше 32 стих. «Привели к нему человека немого, бесноватого». Почему-то он не мог идти сам, его привели. Вполне возможно, потому что он был еще и одержим. Но буквально в переводе с греческого это слово не то, чтобы он немой, а он и глухонемой, и вообще бесчувственный. Я читал о глухонемых, о людях, отрезанных от мира, они не только недополучают информацию, у них еще и проблема, они не могут адекватно ее передать так, чтобы все поняли. Они могут только писать, а язык глухонемых понимают не все. Поэтому по статистике глухонемые чаще других инвалидов организуют преступные группировки. Свои. Они вынуждены жить параллельной жизнью, собираться в свои какие-то сообщества. Известный советский поэт Николай Глазков написал такое стихотворение: «Когда я шел и думал, или-или, глухонемые шли со мной рядом, глухонемые шли и говорили, а я не знал, я рад или не рад им. Один из них читал стихи руками, а два других руками их ругали, но как глухонемой, глухонемых, я не способен был услышать их». Глухонемой не мог ничем поделиться, он не мог услышать. Интересно, что Матфей даже не описывает чудо, вот само чудо, как само собой разумеющееся, 33 стих начинается, и когда бес был изгнан, даже опускается процесс изгнания, потому что и так понятно, сколько уже можно, уже много раз Матфей писал про исцеление, это 10-е чудо с 8 главы, если считать. Человек бесчувственный вдруг заговорил. Ему, кстати, не запрещали. Ну и как запретить говорить тому, кто много лет молчал? Если Христос возвращает тебе чувства, об этом, конечно, надо говорить. Один наркоман мне рассказывал, когда он обратился к Богу, он говорит: «Я впервые за много лет увидел, что небо-то голубое. Я и забыл о таком простом факте». О чем говорил тот, кто вернулся в общество людей? Может быть, он пытался рассказать о том, как плохо быть непонятым и непонимающим. Но интересно, что вот всякое исцеление – это ведь не наделение чем-то сверхъестественным. Почти никогда никто вокруг не задумывался над тем, каково же исцеленному. И вот здесь Матфей вообще ничего не говорит, что люди как-то отнеслись хорошо к этому исцеленному. Исцеление не есть обретение чего-то исключительного, это скорее приведение в норму. Но если понятие нормы в физическом мире более-менее устоявшееся, да, ну то есть если у человека нет одного глаза, он понимает, что это ненормально. Он же не будет говорить: это вот я одноглазый, у меня норма, а у вас у всех какой-то избыток ненормальный. Нет, он понимает свою ущербность. То в мире духовном свою ущербность очень сложно ощутить. Потому что если ты человек сварливый, ты всегда можешь сказать: да какой я сварливый, я просто щепетильный. Там, если ты циник, ты просто говоришь: да какой я циник, у меня просто трезвый взгляд на жизнь. И сказать такому человеку, убедить его в том, что он нуждается в исцелении, весьма трудно. И вот здесь интересно, что этот человек немой был исцелен. Но люди-то совершенно не приняли ничего, никакого участия в его жизни. Людям опять не до него. Они не приняли его в свое общество, и он рисковал опять остаться одиноким, озлобиться еще больше. 7 злейших бесов не дремали. Ему нужно было пойти дальше, ухватиться за Иисуса Христа, стать его учеником, но мы тоже об этом не читаем. Почему так велик процент рецидива, возвращения к старому у алкоголиков, наркоманов, преступников, которые прошли через обычные светские учреждения? Да потому что жизнь их не поменялась. Им крайне трудно адаптироваться к жизни. Они иные, а эту инаковость только Христос может вместить. Поэтому даже если ты вернулся к норме жизни, это второй очень важный урок. Если ты вернулся к норме жизни, этого мало. Для полноты исцеления тебе нужно общение с Христом. Не информация об Иисусе, но отношения с Ним. Мы часто не ценим отношения, пренебрегаем ими в угоду какой-то информации, Это особенно видно в супружеских отношениях. У Расула Гамзатова есть забавные стихи. Поэт писал стихи жене: «Ты свет мой и звезда, и зорька, когда ты рядом сладко мне, когда тебя не вижу, горько. Но вот жена, звезда и свет, явилась, встала у порога. Опять ты здесь!» — вскричал поэт. «Дай мне работать ради Бога!» Так бывает в отношениях. Герой фильма «Изгой» Чак Нолан понимает истинную ценность отношений, их приоритет перед стрелками часов, только когда оказывается на необитаемом острове, и его единственным собеседником оказывается волейбольный мяч. Мы часто довольствуемся подобными суррогатами. Мы заменяем общение с Богом общением с какой-то информацией. Мы не находим Бога. Но здесь Христос как бы кричит нам с этих страниц: если тебе дали возможность говорить, поговори со мной, говорит Бог. Иначе все может вернуться назад. Быть может, вы считаете, что жизнь ваша пришла в норму, но это лишь самообман, если нет в ней Бога. Итак, третья группа людей с проблемами в коммуникации. В исцелении нуждаются те, кто не может верно применить информацию. Почитаем 32 стих. «Народ, привели к нему человека немого бесноватого». И 33 стих. «Народ удивлялся, говорил, никогда не бывало такого явления в Израиле». Народ явил собой совершенно иную информационную болезнь. Они не в состоянии были правильно проанализировать информацию и применить ее. Народ, люди вообще таковы. Замечали ли вы парадоксы? Наши дома сегодня становятся все больше, а семьи все меньше. У нас больше удобств, но меньше времени. У нас больше ученых степеней, но меньше здравого смысла. Больше специалистов, но еще больше проблем. Больше лекарств, но меньше здоровья. Мы создали компьютерные программы и храним огромные объемы информации, но стали меньше общаться друг с другом. Большое количество людей высокого роста, но низкой нравственности. Людей с высокими доходами, но с мелочными отношениями. Привели они немого, а потом удивлялись. Это как ребенок, который постоянно удивляется. Ой, надо же, работает! Вот он увидит что-то, да, какая-то игрушка, нажимает на кнопку и потом хохочет. У меня дома и в компьютере есть такая программа, говорилка она называется, синтезатор речи. Там такой веселый гусь, и все мои трое детей всегда с ним разговаривали. Ну, пока они были маленькие, они просто не знали. Они задавали ему вопрос, а я быстро печатал ответ, и гусь им что-то говорил. И они хохотали каждый раз. И просили: «Еще, папа, еще! Гусь, скажи нам вот это!» И гусь говорит: «Вот ты хороший мальчик». Им очень это нравилось. Работает. Также и эти люди, они производят впечатление детей. Вот двое слепых исцелились. Ух ты, работает. А перед этим дочь Аира воскресла. Вообще здорово. Ну что, еще. А, вот, немой, давай. Это. А, опять работает. Никогда такого не было. Никогда такого не было в Израиле. Ну, глупо. Разве вы Библию не читали? Читали, конечно, Библию, а там написано, что Мессия будет исцелять слепых, пленников отпустит на свободу. Так то в книжке мы читали, а теперь мы своими глазами видим. И кажется, что это вообще здорово. Я помню, я по своему светскому образованию дирижер оркестра, я помню первый раз, когда я встал за дирижерский пульт. Сидят седые музыканты, выпускники консерватории, а у меня палочка в руках. Я помню вот этот вот жест, и они раз все свои, значит, инструменты. Ух ты, здорово, работает. И все время мне хотелось так раз опять руки опустить, они оп, расслабились. Опять так опа, и они раз все. Здоровка работает. А потом ты еще делаешь замах, и начинается музыка. И пошел Бетховен. И ты все время чувствуешь себя немного самозванцем. Кто же я? Как же это они? Они все мне повинуются. Работает. И у этих людей было то же самое. Но настает время, когда нужно выйти из детства и пойти дальше. Поэкспериментировал, увидел, что работает, но сделай выводы уже. И здесь третий очень важный урок. Если ты имеешь верную информацию о Боге из Библии и сам неоднократно убеждался в истинности написанного, то знай, надо двигаться дальше. Надо идти от теории к практике. У писателей есть даже такая байка про то, как умер один писатель и стоит перед дверями рая, а в рай две очереди, в одной 3 человека, а в другой 100 человек. И он у апостола Петра спрашивает, а почему в этой толпе писателей 3 человека, а тут вот 100 человек писателей? И Петр ему отвечает, а знаешь, вот эти 3, они хотят в рай попасть. А эти 100 собирают информацию о рае для новой книги. Ну, такая писательская байка. Много людей лишь коллекционируют религиозную информацию, приходя в церковь. Они становятся экспертами. О, у баптистов вон как они учат. Отлично, пойдем к адвентистам, там подсоберем. О, у них тоже, а у харизматов чудеса и леший бродит, может быть, там. И все там и так далее. А здесь вот смотри, какое. А, ну-ка давай, давай, все запишем, все возьмем. Еще насобираем, насобираем. Друг дорогой, ой, везде вроде работает. И уже когда жить-то соберешься в соответствии с этой информацией? Когда же ты пойдешь вперед? Ведь и Библию-то читаем мы совсем по-другому, как другую литературу. Если вы когда-нибудь смотрели на икону, может быть, вам казалось странным, что там обратная перспектива. На обычных картинах линии сходятся как бы вдаль от смотрящего. Ну, то есть мы как бы смотрим на картину, а на иконах перспектива обратная, все линии сходятся на тебе. Это не ты смотришь, это на тебя как бы смотрит Бог. То же самое, когда мы читаем Библию. Должна быть разница с чтением обычной мирской литературы. Если ты читаешь, к слову сказать, там, я не знаю, сагу о форсайтах, ты растворяешься в этом произведении, ты начинаешь сопереживать героям, и эта книга тебя туда втягивает. Когда ты читаешь Библию, все наоборот. Эта книга выплескивается, врывается в твою жизнь и начинает ее менять. Ты не ходишь по Галилее, когда читаешь эту книгу, и не думаешь, там, вот как бы я поступил. Ты вдруг понимаешь, что когда Петр, отрекшись, плакал горько, это врывается в твою жизнь со страниц Библии. И ты должен заплакать горько о своих грехах. Когда ты читаешь об апостоле Павле, который говорит, я потрудился, я все терплю ради избранных, ты говоришь, и я должен бы потерпеть. А я еще не таков, ну и так далее. Священный текст врывается в твою жизнь и меняет ее. Для полного исцеления религиозных теоретиков нужно пойти вперед, переходя к практике. Ну и, наконец, последняя группа людей, нуждающиеся в исцелении. В исцелении нуждаются те, кто не хочет верно интерпретировать информацию. Это фарисеи, 34 стих. А фарисеи говорили, он изгоняет бесов силою князя бесовского. Фарисеи склонны искажать верную информацию. Они могли бы верно ее истолковать. Но ими движет религиозная зависть. Объявить делом дьявола то, что не можешь повторить. Фарисейство парадоксально. оно не видит Бога там, где Он есть, а там, где Он есть, видит зло. Фарисей наивно, но совершенно искренне полагает, что если что-то отобрать у человека и отдать Богу, это будет хорошо, даже если человек твой родной отец. Карван. Фарисей искренне полагает, что сам Бог отберет у человека здоровье, если согрешили родители этого человека. Фарисей искренне думает, что если убить человека, то можно этим защитить Бога. Фарисей совершенно искренне думает, что если человек выздоровел, то это дело сатаны, если это выздоровление не по рецепту с подписью фарисея. Озлобленная обидчивость, кощунственная, исцеляемая только одним – попыткой радоваться чужой радости. Покаяться и попытаться воспринять чужую радость как свою. И в этом атеисты и фарисеи очень близко сходятся. Среднестатистический атеист будет скрежетать зубами в виде счастливых христиан и будет пытаться их лечить, или на худой конец он просто пожмет плечами и скажет: у вас своя жизнь странная, у меня своя жизнь. Но попытаться заразиться этой радостью он не захочет. И на атеиста похож угрюмый и подозрительный фарисей-христианин. Он все время ноет, его никто не любит, у него нет друзей, и он выносит единственно верный с его точки зрения вердикт: вы все от сатаны. Поскольку вы не вписываетесь в мое мировоззрение, вы все от сатаны. Пойду искать истинную церковь. А Бог говорит этому угрюмому: ну, возрадуйся, ну, перестань носиться с собой, ну, порадуйся с ними. И здесь четвертый важный урок. Даже если тебе кажется, что прав только ты, это еще не означает, что ты прав. Я читал историю про двух человек. Оба они были прикованы к постели и лежали в одной палате. Но один лежал у окна, а второй у стены. И тот, что лежал у окна, часто рассказывал своему соседу о том, что происходит на улице. Как играют дети, как летают птицы, как играет солнце на листве, какие запахи доносятся сквозь закрытое окно. И тот, кто лежал далеко у стены, начал завидовать. И когда однажды ночью у лежавшего у окна начался приступ, тот закашлялся, начал давиться и хрипеть, проснулся его сосед, хотел вызвать медсестру, но не стал этого делать. Он подумал: умрет сосед мой, я попрошусь к окну. Так и получилось. Сосед умер, того по его просьбе переложили к окну. Он с надеждой выглянул туда и увидел серую потрескавшуюся стену за окном. Его сосед выдумывал все, стараясь как-то его развлечь, поддержать, дать ему хоть какую-то радость. Фарисей пойдет на убийство, потому что он противник всякой радости. Для полного исцеления угрюмого, верующего фарисея нужно попросить Бога попытаться самому порадоваться чужому счастью. Возрадуйся о счастье других. Я думаю: Господи, когда я последний раз молился, ну, не так, что: Господи, дай мне вот там, помоги мне, разреши мои проблемы. И даже, ну, я слушаю уже проповеди о том, что надо благодарить. И я тоже благодарю Тебя за то, что есть хорошего в моей жизни. Но когда я последний раз искренне поблагодарил за то, что все хорошо не у меня, а у моего брата, за то, что у него жизнь пусть даже лучше, чем у меня, его Бог благословил, или сестру, у нее семья прекрасная, у нее работа, Господи, слава Тебе, ей зарплату выплатили, там, а мне не выплатили. Слава Богу, что хоть кому-то хорошо. Какое это прекрасное упражнение. Уж если Христос сказал «берегитесь закваски фарисейской», то умение радоваться чужой радости – это лучшее упражнение в чистоте от подобной закваски. Итак, вот четыре коммуникационных проблемы. Слепота, немота, глухота, неумение анализировать информацию, делать выводы и сознательное искажение этой информации. И все эти люди нуждаются в исцелении. И все эти четыре группы людей гнездятся чаще всего в одном сердце, моем и вашем. Поэтому эти уроки нам важно не забывать. Если Иисус вернул тебе способность видеть, учись послушанию Ему, учись ходить по Его путям. Да, ты теперь видишь путь Божий, но пойдешь ли ты по Нему? Если Иисус вернул тебе способность слышать и говорить, учись общению с Ним, слушай Его и говори с Ним. Если Иисус открыл тебе истину в Писании, и ты увидел ее воочию, не забудь перейти от теории к практике. Если Иисус или Его ученики раздражают тебя, надо покаяться. Сделай хотя бы маленький шаг. Перестань бежать от радости. Дай радости настигнуть тебя. Истинные отношения невозможны без правильного понимания. А Христос исцеляет наше восприятие и исцеляет наше понимание, но только тогда, когда мы сами этого хотим. Аминь.